прояснили, что способность передачи вниз знания обуславливается вовсе не разумом. Во всяком случае, разум не играет здесь решающей роли. То есть для того, чтобы что-то передать вниз, для этого необходим разум как таковой. То есть для того, чтобы было что передать. Но способность передачи вниз, транслировать знания, разъяснить что-то, в том числе человеку, который не вполне готов воспринять это знание, то есть для человеку, находящемуся на более низком интеллектуальном уровне развития, для этого необходимо нечто иное. Ну и предположимо, и напрашивается из наших предшествующих рассуждений то, что выше разума, то, что заставит разум спуститься вниз. И на основе вот этого прояснения поняли, почему Есоид называется Маскель. На первый взгляд, Коэха Маскель – это нечто, возвышающееся над разумом. Почему же тогда Есоид, который стоит на границе между Зо и Малхус, то есть в самом низу Зо, тех моментов, которые относятся к эмоциональной сфере, на первый взгляд, каким образом он может называться Маскель? Ну и вот, вспомнив то, что передача вниз знания гарантируется ростом, взрослением, в кавычках, Зеранпин. Это взросление, оно подразумевает поднятие всех составляющих Зеранпин на новый уровень, на регистр выше, как бы, в результате чего родной Есоид поднимается вверх в сферу Хесед Гура Тиферес, Нецегот Есоид поднимается в сферу Хесед Гура Тиферес, бывших, которые уходят там на еще более высокий план. А вниз, на место, вот это вакантное, Нецегот Есоид бывших, приходит Нецегот Есоид новые, новые НГИ, помните, с этого, собственно, начиналась последняя линия рассуждений, новые НГИ, которые проистекают из уровня возвышающегося над разумом, который приходит из сферы Кесар. Продолжаем на 15-й строке сверху страницы Tov Yud Beis, 412-й. Прямо в конце строки «Везеу Гамкен Ма». С этих слов и двигаемся дальше. «Везеу Гамкен Маши Давка Бал Сехал Годль Би Йойсер Би Холтил Ли Агид Мошель Михуван Элейзе Сехал Векумайшнул Шлойма Шоомар Гим Алуфим Мошель». И в этом, собственно, и укореняется то, что мы уже упоминали выше. То, что именно обладатель какого-то сверхразума, какого-то чрезвычайно масштабного разума, он способен сформулировать пример, переложить свое знание на такой иносказательный, скажем, язык, который станет понятен другому обладателю какого-то разума рядового, предположим. Как, например, Шлойма приводил 3000 примеров одним из выражений величайшей мудрости короля Шлойма, вспоминаем Двор Малхус, приводится мудрецами его способность сооружения аж 3000 примеров для прояснения какой-то вот чрезвычайно возвышенной и сложной вещи, также самому простому разуму. Лефишевше ваяхким Шлойма миколодом худу, то есть следствие, вот эта вот его способность приводить примеры, она являлась прямым следствием того, что сказано о Шлойма, и умудрился Шлойма по отношению ко всякому человеку. То есть он стал в результате божественного промысла, божественного дара, он стал обладателем наивысшей хохмы, которой вообще человек способен располагать, насколько я понимаю. И есть в нашей истории другая фигура, существенно более позднего периода, Раби Мейр, величайший из Таноим в определенном ключе, о котором также говорится, что омар тлоса масло, честно говоря, ну, тлоса масло, три примера, который приводил три примера, не знаю, что это, в каком это смысле, и откуда это тоже, к сожалению, не знаю, поэтому не могу как-то прокомментировать. Важно здесь, что он тоже приводил примеры. А почему он приводил примеры, Рэбе поясняет, потому что он находился в аспекте шигоя бифхинас макейр го эйр, поскольку он находился на уровне источника света. Не случайно его звали Раби Мейр. Мейр – просветитель, от слова Моэйр – источник света. Вот он находился на уровне источника света, поэтому способен был привести примеры. «Вэгайну ли фиша амошля арейгу мойрит эзаэйр, эс эйр асэйхал немата бэйэйсар». А в чем здесь фокус? Ну, на самом деле, даже немного лень как-то это прояснять, потому что эта тема проговаривалась с нами детально неоднократно, включая и сам самых Вов, если я правильно помню. В чем здесь, собственно, фокус? А почему именно примеры? Почему величайший разум, он проявляется в способности формулировки примеров вплоть до 3000 примеров Шлойма, что, согласитесь, впечатляет. Кстати говоря, сейчас я задумался, что, возможно, то есть я, когда мне объясняли эту идею, то мне объясняли в той форме, что Шлойма был способен привести 3000 примеров на одну и ту же тему. Я вот сейчас засомневался в верности этого утверждения. Надо бы с этим поразбираться, но не сейчас. Ничего это не поменяет. То есть мне объясняли таким образом, что Шлойма мог для прояснения некоторого предмета человеку, который не способен был воспринять предмет в оригинальной форме, мог привести пример. Если человек не способен был воспринять и на этом уровне передаваемую информацию, он приводил второй пример, ну, третий, четвертый, спускал это знание все ниже и ниже и ниже, пока, наконец, ну, вот, как бы, через 3000 примеров даже кусок известняка он был способен воспринять то, что Шлойма хотел втолковать ему, то есть вот уже этот пример отдалялся от оригинального знания на какую-то немыслимую дистанцию, но зато это знание уже становилось понятным этому куску известняка. Потом, значит, Шлойма возвращал это знание обратно к источнику, к оригиналу, занимаясь с этим куском известняка и поднимая его до уровня строевого леса, потом там, не знаю, еще палисандра, потом чего-нибудь еще, и, в общем, в результате проясняя для адресата оригинальное знание в той форме, в которой его, собственно, и надо было исходно понимать. Не уверен, что это правильно, но, тем не менее, в этом есть определенная соль, которая хорошо иллюстрирует то, что приведение примера – это низведение его на уровень другой языковой модели или на уровень других понятий в принципе, не просто пересказ, переложение, там, пересказ другими словами, а переложение на уровень, там, не знаю, птичек и фонариков, на уровень примера, так, который будет понятен даже детям. Ну и как мы видим, собственно, что достаточно часто случается, что какой-то материал, который на первый взгляд ребенок вполне способен осмыслить, он его не способен осмыслить на уровне таких вот совершенных абстракций. Скажем, ребенку объяснить, что 2 плюс 2 равняется 4, достаточно трудно. Если пересказать ему то же самое уравнение на уровне, там, на предмете яблок, то он, в общем, вполне в силах осмыслить, что 2 яблока и 2 яблока в сумме составляют 4. Но для этого требуется поначалу перевести разговор на какой-то вот такой предмет, на игрушечный язык. Так вот, для того, к чему мы ведем, собственно, все наши рассуждения на протяжении, наверное, сейчас третий, наверное, урок на эту тему, мы ведем к тому, что способность перевести язык в другое русло, вот, переформулировать искомый, требующийся к объяснению материал, перевести его на язык других понятий, вот, перевести уравнение на язык яблок и птичек и цветочков, для этого требуется нечто большее, чем тот разум, который мы, собственно, хотим разъяснить. То есть это больший фокус, чем осмыслить, что 2 плюс 2 – 4. Догадаться объяснить ребенку 2 плюс 2 – 4 на предмете двух яблок и двух яблок – это больший фокус, нежели самому осмыслить 2 плюс 2 – 4. Примерно так. Ну и вот Рэбе приводит примеры короля Шлойма и Раби Мейера, которые именно благодаря тому, что они являлись выдающимися мудрецами, то есть не просто мудрецами, не просто носителями хохмы, ну, вообще способными осмыслить какие-то вещи, а представляли собой каких-то запредельных мыслителей, вплоть до Шлойма, который являлся носителям наивысшей хохмы, которая доступна для человека в принципе, вот они обладали способностью особой, которую Тора выделяет. Понятно, что любой мудрец в процессе преподавания, он вынужден приводить какие-то примеры. Но вот выделяются в этом ключе именно эти персонали, то есть именно Шлойма, Раби Мейер. Вот они были способны приводить примеры. И это именно потому, что пример призван спустить свет знания на уровень наиболее низкий. Велазейс давка, Миши ухохом годы бы есть рбецем кое хохмос и бихойте леймер мошель худу. И по этой причине именно тот величайший хохом, способный сутью, силой хохмы своей сказать пример, он проявляет в этом свою наивысшую хохму. Последняя прозвучавшая фраза, пожалуй, это уже это моя переформулировка того, что мы сказали. Давайте ближе к тексту держаться. И поэтому именно тот, кто является наивысшим хохомом, он своей силой сути хохмы способен соорудить машаль, способен высказать пример. Ключевым здесь является слово «эцем кое хохмос», и поскольку, как мы сказали с вами выше, сама по себе хохма не обеспечивает такой способности. То есть, сами по себе хохма, а тем более бина и даас, они не наделяют человека способностью вот, переложить пример на другие рельсы. Для этого нужно что-то выше хохма бина и даас, а именно «эцем хохмосой». Вот своим «эцем хохмосой», сутью своей хохмы, они способны соорудить пример. И получается, что пролитие и привлечение вниз осуществляются именно таки наивысшей силой. Ну, предыдущая тема, так мы сейчас уходим ниже и одновременно находим объяснение, открываем для себя вещи вот, по ступенечкам, двигаясь вверх к исходным тезисам. Вот у нас был тезис насчет объяснений, а ему предшествовал более общий тезис насчет того, что чем выше предмет, чем выше ступень, тем ниже она способна спуститься. В чем это выражается? Вот, в частности, в возможности объяснений. То есть, таким образом, мы прояснили и то, что пролитие в самый низ, оно нуждается в применении наивысшей силы. И на основе этого прояснится также высказанное выше относительно привлечения из Зеранпин в Малхус для того, чтобы породилась Бриицы России, для того, чтобы породились сотворенные миры. Дегины нойда Бриицы России ген боин бейнароих лигаби ацилус. Известно, что Брия и Цирасия, сотворенные миры, несопоставимы с Ацилус. Ацилус – мир божественной эманации. Но повторяться не будем. Те, кто хочет, могут переслушать, по-моему, позапрошлый урок, где мы об этом подробно говорили. Мир божественности. Божественности в противовес сотворенности. То есть, все, что следует за Малхус да Ацилус, совершенно несопоставимо с этим уровнем. Да Ацилус гуэлэ кус мамаш. Ацилус – это божественность в буквальном смысле. Дигу выхаю и хад, дигу гарму и хад хулю. Там царствует принцип, находит свое выражение то, о чем сказано. Он и его свята одно, он и его сосуды одно. То есть, помимо божественности, там ничего нет. По большому счету, на определенном уровне, я понимаю, к чему можно придраться и какой вопрос хочется задать. Понятно, что по большому счету, кроме божественности, вообще ничего нет нигде. Ни в сотворенных мирах, ни в эманированных мирах. Но если в сотворенных мирах Всевышний сам скрывает свое присутствие, создавая, по крайней мере, иллюзорное отсутствие божественности, или, по крайней мере, иллюзорную автономию существования сотворенных миров, то в Ацилус Игу выхаю и ход, Игу выгорму и ход. Он неприкрытым образом един со своими святами, со своими сосудами, то есть качество мира Ацилус, скажем, выражаясь языком известного отрывка из Зоар, это его качество, его разум, его хохма, его доброта, его суровость там, и так далее. У Брии Цирасия гам не вроем бал и гвуль. А Брия и Цирасия, вне зависимости от того, какими средствами это достигнуто, понятно, что это достигнуто также божественными средствами, исключительно по воле Всевышнего, Брия и Цирасия – это сотворенность, то есть ограниченность, то есть бифхинас еиш мамош, то, что находится в аспекте еиш мамош, ощущает собственное существование, собственную осязаемость, то, что демонстрирует собственное существование, собственную осязаемость, собственную автономию, читай. Микол Моким из Гавус Брии Цирасио Мелайкус да Ацилус Хулу. Несмотря на это, осуществление Брии Цирасио происходит из Элайкус, из божественности мира Ацилус. Вот это вот не, такая непонятность. И смотрите, первый, по-моему, первый урок из этого маймера, по этому маймеру, где мы достаточно подробно прорабатывали ту тему, что в сотворении сотворенных миров обязаны быть задействованы и усилия, в кавычках, Зеранпин, и усилия, в кавычках, Малхус. Потому что вне Зеранпин, вне участия Зеранпин, вот к этому мы сейчас придираемся, вне участия Зеранпин никакое появление сотворенных миров невозможно, потому что Зеранпин является источником светов и, собственно, главным источником существования, которое порождает сотворенные миры. Вот роль Малхус мы сейчас и будем заниматься более подробно. То есть, получается, что сотворенные миры своим источником имеют мир Ацилус, при этом мир Ацилус – это божественность, сотворенные миры – это сотворенность, и они несопоставимы друг с другом. Но для того, чтобы произошло привлечение из Зеранпин, и осуществились такие миры Бриис и России, Гинебиес, Пхинас, Зоби, Пхинас, Вов, Кцовес, Ливад, поскольку Зеранпин находится в аспекте шести краев. И Авшалиесам Шоха Анал Шейнби Холтил Ашпия Хулю. Невозможно привлечение оттуда, поскольку она не способна, Зеранпин, он вернее, да, он не способен, даже лучше он, потому что Зеранпин – это мужское начало, таки, потому что он не способен совершить пролитие в сотворенные миры, являясь всего лишь Зеранпин. С одной стороны, это божественность, несопоставимая с сотворенностью, с другой стороны, это всего лишь Зеранпин. «Вегам безман деиника, шиешлу мойхин деиника». И даже в момент... ну вот, грудного вскармливания, разговор наш про Зеранпин в разные периоды его существования, когда он во младенчестве и когда он взрослеет. Даже в период еники, то есть уже после того, как он родился, но он еще продолжает сосать молоко матери, как бы вот, находится на грудном вскармливании. Даже когда... Что это означает? Это означает, что он подпитывается качествами разума, он уже не просто... там, зародыш в утробе матери, зародыш в утробе бины, который представляет собой голые эмоциональные качества, ничего не смыслящие, бессмысленный ребенок, да, бессмысленный зародыш. А он представляет собой уже нечто, подпитывающееся геника, подсасывающее молоко матери, то есть подпитывающееся аспектами разума. Единственное, что этот разум для него – это мойхин да еника. Термин выше встречался многократно. Вот этот вот детский разум, младенческий разум. Да, у него есть разум, но это разум младенческий. Микол Моки, Марейзал, Дерех, Мошля, Анал, Беахохам, Котен. Вот находясь в такой фазе, когда разум, которым он подпитывается, Зеранпин, это младенческий разум, он становится подобен, ну да, Хохаму. То есть он уже обладает Хохма, Бина и Дас. Но хохому, вот этому маленькому хохому, из нашего примера выше, Шаагам Шемейвина засехала отсмой, который, хотя и понимает сам некоторую идею, Микол Моким, да дай ли авки сацмей, вейнби и холти ли ашпил, зулос и хулю. В любом случае, он может только сам решить проблему, но другому объяснить ту проблему он не способен. И подобно этому свыше, на уровне первого, вот этого высшего человека, который на престоле. Что как, покуда он, то есть если рассматривать этого высшего человека в той его фазе, покуда он не повзрослел, скажем, то, находясь на уровне грудного вскармливания, он занят тем, чтобы принимать пролитие образом Ацилус, на уровне Ацилус, ле Ацмей, самому себе, бифхинас неги де аба ва има хулю, на уровне неги де аба ва има, если я правильно понимаю, на уровне вот этих вот старых нецегот есот, которые запитываются от нецегот есот, как они расположены в хохма бина и даас. То есть он с нижнего уровня разума, он получает, значит, подсасывает, подпитывается аспектами разума. В губе, в хинос, понятно, что на уровне каждого отдельного фрагмента Седрештальшус на уровне каждой сферы, на уровне каждого сегмента, вроде там разума или эмоций и так далее, есть весь Седрештальшус. И Нецехот Есод внутри Хохма Бина и Дас, это вот самый низ, нижний слой, как бы, да, граничащий с Малхус, граничащий с пролитием, самый нижний слой внутри Хохма Бина и Дас, внутри системы разума. И вот этот самый первый человек, если рассматривать его как Зеранпин, он, подпитывая свои эмоции, подпитывая, читая свое человеческое существование, свою человечность от Хохма Бина и Даас, он получает в этом режиме, вот в этом, в этой енике, да, в грудном вскармливании, получает только от Неги Аба ве Има, от Неги аспектов Хохма и Бина, читай. В Игубе в Хинас и Ника Хулю. И это все на уровне вот именно грудного вскармливания. В Илой Йохал Лигаш Пелесас Миколках Лигис Рой Шумокер Либриицы России. И по этой причине он не способен, если рассматривать, скажем, вот эту модель Одама Эйлен, как модель, порождающую, как вот, мужчину, который порождает, зачинает и порождает сотворенные миры. Ему не до порождения пока что. Ну, на самом деле, зачем нам нужен пример? Что ж пример будет простаивать? Зачем нам нужен пример с младенцем? Вот младенец, он находился в утробе матери. Понятно, что это было какое-то безмолвное такое существо, еще не вполне одухотворенное, которое вообще являлось одним с матерью, самостоятельного значения не имело, на первый взгляд. Потом он рождается, это уже совсем человечек, такой со всеми деталями, со всеми, там, со всеми системами организма, которые все функционируют уже, и функционируют вроде отдельно. То есть, в принципе, если мама даже перестанет его вскармливать, то он еще поживет какое-то время. И, может быть, даже там, значит, у мамы нет молока, так нашли какую-то кормилицу или принесли соевую смесь, там, сделали, продолжает свое существование. То есть, вполне себе жизнеспособный человек. Но этот человек не обладает развитым разумом, во всяком случае, не проявляет его никак. И то, что он, ну, сказали мудрецы, пока не поест, пока не попробует младенец вкуса хлеба, он не может сказать папа и мама, не может там, позвать родителей, позвать отца. Вот с питанием связано приобретение развитого разума. И когда ребенок начинает питаться, он начинает там не с хлеба, предположим, но все, да, чем-то начинает питаться извне, как бы, да, от мамы, как такого проводника разума к ребенку. Вот он, значит, начинает грудным вскармливанием, начинает сосать из груди, но когда он сосет из груди, ему ни до чего, вот он занят принятием, он занят получением. Он не может быть нацелен на передачу знаний, ему, собственно, и передавать-то особо нечего. Вот та же штука, та же ситуация, если я правильно понимаю, обрисовывается данным примером свыше. То есть, покуда Зеранпин находится в этом младенческом состоянии, он еще не приобрел взрослость, не приобрел Мойхин де Гадлус, он вот питается, вскармливается грудью, и ему не до влияния вниз. То же самое на уровне более широком, если описывать эту систему как высшего человека. А волк шенник долим мойхин шилой бифхинас гадлус бифхинас маскиль эльен михохма шебекесер хулю. Но когда он обретает, когда эта система, она приобретает мойхин де гадлус, а откуда берутся мойхин де гадлус? А они берутся уже из этой самой коэха маскиль. Помните, на прошлом уроке тоже упоминали ее, и, в общем, все время она в ротации, это понятие. Коэха маскиль, то есть это универсальная сила разума, на вроде универсальной силы земли, готовой произращивать любые растения, только зернышко кинь. И вот растение произрастает не из зерна, которое сгнивает тут же, а именно приложением этой универсальной силы земельной, произрастающей. Подобное этому есть на уровне разума. То есть, есть инструментарий разума, есть вот эти вот, там, молоток, стамеска, Хохма Бина Даас, но есть универсальная сила разума, которая, собственно, и обуславливает возможность разумного, возможность того, что этими инструментами что-то удастся соорудить. Так вот, из этой универсальной высшей разумной силы, маскиль а-эльен, которая где в прообразе разума, как он заложен в кесар, то есть в надразумном, оттуда проистекают мойхин де гадлус, оттуда проистекают уже взрослые аспекты разума, взрослый разум для зеранпин, если я правильно понимаю, или для Одама Элиен, если говорить более широко. Ну, Рэб Бакайт здесь не начал эту тему. «Аз ешлойн ги хадошим лихойлит нишом из малохим хулю». Вот тогда происходит этот процесс, который выше, цитируя каббалистические источники, если я не перепутал ничего, Эцхайм, мы описали как поднятие хэсэд гура тиферес наверх в аспект хохма бина даас, это приобретение, собственно, мойхин де гадлус, да, поднятие бывших нецегот есот на уровень хэсэд гура тиферес и внедрение, появление, возникновение новых нецегот есот, как ни парадоксально, самого низкого слоя зеранпин, самого низкого уровня, уже из кесар. То есть, благодаря вот этому пролитию из кесар, там появляется нижний слой зеранпин, который, собственно, и позволяет в итоге породить сотворенные миры, совокупляясь с Малхус. Ну, в нашей модели, значит, что это за процесс? Это взросление мудреца, то есть становление мудреца, ну, взросление ребенка, первое взросление ребенка, он перестает сосать грудь, у него освобождается рот. Шутка, естественно, то есть когда он ест, у него тоже, когда он дальше ест, у него тоже рот занят. Он перестает получать разум в той форме молочной, которая затыкала ему рот, все-таки вот давайте попробуем настоять на этом, которая затыкала ему рот и не давала ему возможность больше ничем заниматься. То есть он перестает работать только на получение, он становится способен также к передаче дальше. Оно же становление мудреца из примера выше, то есть мудрец, вот он развился, понятно, что всякий мудрец проходит через какие-то стадии становления. Вот вначале он был маленьким мудрецом, который сам может понять идею, но другому объяснить еще не способен. А потом он дальше двигается, 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 развивается, и в результате, может быть, становится Раби Мейером. А может быть даже, правда, это невозможно принципиально, но, по крайней мере, приближается к уровню короля Шлойма и обретает способность приводить примеры, то бишь порождать нечто после себя. Поскольку каждый ученик – это сотворенные миры от Ацилуса, от внутреннего Ацилуса мудреца. То есть вот он получает способность порождать что-то новое принципиально. И в нашей оригинальной схеме это нецегот есот, которые уже способны порождать души и ангелов. Денги эйлу немшохин пхинес кезер худу. Поскольку, а почему способны порождать души ангелов? А потому что эти нецегот есот, они привлекаются из источника чрезвычайно высокого, то есть с уровня кесар. Ну да, и конечно мы забыли самый наш любимый пример. Оно же взросление юноши, вот он не был способен к зачатию, а теперь он способен к зачатию, способен совокупиться с женщиной, и так, чтобы в ней появилась новая жизнь. Та же самая идея. «Векмойхен ювен бейинена аллох из детори шибаалпе». И возвращаемся еще к одному рассуждению нашему, занятие устной торой. Напомню, начинали мы с сына, который стал рабом. Сын, который одновременно раб, это мудрецы устной Торы, которые, занимаясь, обладая особой связью с письменной Торой, привлекают вниз нечто более высокое, чем даже корень этой самой письменной Торы. «Векмехен ювен бейнина алох из де Торе шебаалпе». И отсюда понятно относительно идеи законов устной Торы. Делиги самшоха сасаари смехох майло лерит лимату мату, что вот за счет того, что волосы высшей хохмы, они спускаются ниже и ниже. Лислабиш баасия агашмиус, для того, чтобы одеться в материальную осию. Гуалиды коях в эйзми пхинес гулгалтоши лимайлами а хохма хулю. Это все за счет силы, которые они приобретают от черепа, который выше хохмы и так далее. Схема, прорабатывающаяся выше в начале этого маймера. То есть волосы – это мойсер и мойхин, с одной стороны. Это что-то, запитывающееся из области разума. Но это разум в какой-то немыслимой форме, совсем не похожий на это, волос совершенно не похож на мозг. И вот, но именно он способен спуститься до самого низа, длинные волосы, хиппи, а он способен спуститься до самого низа, и, а за счет чего? А вот не за счет того, что он происходит из разума, сам разум не был способен к такому низкому спусканию, к такому нисхождению вот, решающему, а за счет того, что волос растет из черепа, а череп – это указание на кесар, и череп выше, чем мозг, понятно, что если мозг внутри черепа, то верхняя часть черепа, она выше, чем мозг. «Веавше гульгалто гипхинас хитсойнюс легабей мойха». Несмотря на то, что гульгалто, мы могли бы задать такой вопрос, ну и, по-моему, он напрашивается на самом деле, хотя, может быть, на каком-то этапе уже перестает напрашиваться, потому что получает десятый раз ответ, но исходно напрашивается без всякого сомнения. Но ведь мозг-то – это ого-го, а череп – это же всего лишь кость, это же то, чем там уперся рогом, это вот про это. Ведь гульгалто, череп, это всего лишь внешнее по отношению к разуму, по отношению к мозгу. Ну и непонятно, как же вот это внешнее, тупое, костяное, оно обуславливает способность привлечения разума в форме законодательных решений вот, в низкую практику служения, которая оказывается самым высоким, на поверку, которая оказывается самым главным. А гиб пхинас хитсойниус мы моким элин ейсер шели майла майлами пхинас мойхо. Но, значит, ответ на это хитсойниус-то хитсойниус, то есть это внешнее, но это внешнее того уровня, который выше, чем разум. То есть в разуме есть внутреннее и внешнее, скажем, да? А есть внутреннее и внешнее также на уровне того, что выше разума. И череп, он, безусловно, внешний, но он внешний не потому, что он ниже разума, как мы можем воспринять это, вот, опять же, с внешней точки зрения, сказать, что череп – это всего лишь кость, это всего лишь нечто тупое такое, уплощенное, там, упереться рогом, что-то такое, вот, ну, маловменяемое, скажем. А разум – это ого-го. Но на самом деле все далеко не так. Череп – это внешнее, и поэтому, очевидно, воспринимается снизу, на внешнем уровне, как внешнее. Но внешнее от того уровня, который многократно выше, чем сам разум. В скобочках. «Веайн маши косов мезебеликуды тейра беабир даани авай лыких». Мы смотри в таком-то месте в ликуты тейра. «Шелыхах и эвшерли изгалас мишом рак пхинас хитсониус хулу». По причине чего? В смысле, по причине этого, как мы многократно с вами показывали на разных примерах, это начало чрезвычайно высокое, оно снизу не может воплотиться во вменяемых формах, в формах каких-то возвышенных, а может выразиться снизу только как внешнее, тупое, костяное там и так далее. То есть, не способно ли изгалось мишом? Вопрос в раскрытии, проще говоря. То есть, с точки зрения абсолютной, то, что соответствует черепу вверху, да, ну, а черепу соответствует ариханпин. То есть, да, внешность кесар, да, внешний аспект кесар по отношению к атик, но, тем не менее, это кесар. То есть, по отношению к хохме, тем более бина дас, он более внутренний. Почему же он выражен внизу как нечто совершенно внешнее, как нечто совершенно такое вот невразумительное, вот не невменяемое, а невразумительное. Потому что он спускается из крайне высокого источника. Депхина сапнимиус эленейны бифхина замшоха клоул. А внутренность вот этого высокого аспекта, то бишь аспект атик, она вообще не находится в привлечении. То есть можно было бы задать, ну хорошо, а атик, где он воплощается внутренним образом? Там, скажем, арих, он не может воплотиться внутренним образом, потому что он аспект внешнего по отношению, и он очень высокий, насколько я понял, два аргумента, может, ошибаюсь, и не может воплотиться здесь внешним образом. А атик что? А атик, он на то и атик. Мы с вами обращали внимание не раз, что само слово атик, несмотря на то, что в простом смысле, если насколько можно говорить о простом смысле в Каболе, с точки зрения простого значения слова «атик» — это древность, «атику кадиша», да, вот это про древность все. С другой стороны, «атик» основанный и так, от слова «оторванный», выкорчеванный с места. «Неитак» в смысле «оторванный от реалий мироздания». То есть то, что не привлекается, в принципе, не вовлекается в существование последующих уровней вообще. «Пнимиус или нейна бифина замшоха клоу». Это то, о чем Рэбби говорит, насколько я понимаю. Та же мысль, которую здесь Рэбби формулирует как внутренность верха, высшая внутренность, она не привлекается вовсе. То есть то, что оттуда может привлечься, оно привлекается только в форме вот этой самой кости черепа. А то, что более внутреннее, то, что еще более внутреннее, оно не может привлекаться вообще. «Демойха гайну пхинас хохма и пхинас пнимиус», поскольку хохма, то есть аспект, вернее, мозг, то есть аспект хохмы, представляет собой внутреннее, а рейгу пхинас хохма глуя. Вот это то, что мы говорим, это нечто внутреннее, внутреннее в позитивном, в плане оценки вразумительности. Нечто внутреннее, все время мы оперируем этими понятиями внутреннее и внешнее, под внутренним подразумевая зачастую что-то такое более осязаемое, вразумительное, приложимое к практике и так далее. Вот хохма внутренняя – это хохма глуя. А волпхина с пнимию заэлен и не бегедрам шоха клол. Но при этом хохма, она может раскрываться вот таким вот образом – ценным, вразумительным, возвышенным, одухотворенным и так далее. Вот когда ценным, именно раскрытая хохма. А хохма, как она, вот откуда черпаются эти самые нецехот и сот новые, о которых мы судачим уже второй урок, вернее, третий, они берутся из хохмы, как она в кесар, а там она в той форме, в которой она раскрываться вообще не может, в которой она не привлекается в принципе. Ни образом пнимиус, ни образом хитсониус. Ваамшоха визгаус мишому вивхинас хитсониус ливад. И привлечение оттуда, вот я не знаю, как тут разруливать, она не находится в рамках привлечения вовсе, а привлечение и раскрытие оттуда осуществляется только образом хитсониус. Я бы понимал это все-таки вот именно так, что самая внутренность кесар, она не раскрывается в принципе, она не находится в режиме привлечения, не способна к привлечению. А то, что оттуда раскрывается из этой области в целом, да кто раскрывается только образом внешним, то есть в форме кости черепа, например. Небольшая скобка. «Вегам милубаш базе мипхиназапнимю шилея элен» и также в это одевается от внутренности верха. «Векмышни избавил дебрамаслу бьемаш меня ацерес», как объяснялось выше в таком-то маймере. «Деборхин дегулгалтом и лубаш пхинас нецах вегой деатик хулу», где мы с вами говорили, правда, совершенно, насколько мне помнится, в другом ключе, о том, что в кость черепа, то есть в арих, одеваются также нецах от есот от атик, то есть нечто от этого внутреннего, которое в своей сути недоступно привлечению вниз, оно так или иначе выражается через внешние аспекты кесар. Улифиши гипхинас хитсуниус шеля элен. И поскольку это внешность верхнего, лихах мишом коеха ирида вам шохали мату мату хулю, я бы сказал только единственное, что акцент здесь должен быть на слове элен. То есть поскольку это внешность, внешность-то внешность, но внешность того, что выше того, что мы почитаем как внутренность, по этой причине оттуда исходит сила привлечения, спускания и привлечения вниз, в самый низ и так далее. «Везе инен праты алохэс, а ним шохим и хохмэйло абитурэше баалпэ». И в этом заключается, вот это и есть, собственно, детали законов, алохот, которые привлекаются из высшей хохмы в устную Тору. «Шэним шохолэ мата йойсэр мипхинас тойрэше бихсо вацмо», которые привлекаются существенно, то есть на несопоставимо на самом деле ниже, нежели сама письменная Тора. То есть письменная Тора как знание, да, привлекается вот вниз в какой-то форме, непостижимой человеческим разумом на самом деле до конца, одевается в какие-то формы внизу. Но в практику выполнения заповедей, в практику регламента служения одевается именно алахот устной Торы, то есть в самый низ, вот в действие рук и ног. Именно это спускается и привлекается вплоть до самого низа. «Гиней кое хамшоха зой гуаль едейше цмихас асаарейзу алпхинас гулгалту шалимайлам пхинас мойхо шамишом давка нитенлорем коях зе хулю». И как конечный итог, по-моему, вот этого примера с волосами и черепом, то есть ну, фактически мы повторяем то же самое, что мы сказали чуть выше, вот эта способность этого привлечения, она обуславливается тем, что волосы, читай эти самые алахот, там, выводы устной Торы, они растут так или иначе на гульгалту, они растут так или иначе на черепе. То есть они из черепа спускаются вниз, который выше аспекта мойха, который выше аспекта мозга, шемишом давка нитный, вот именно оттуда, именно из аспекта гульгалту, из аспекта кесар, происходит способность на внедрение этого знания в область практического, материального, грубого, низкого действия.